8:08 минут в Москве. Всем доброе утро, кто к нам присоединяется. Формула смысла продолжает свою работу. 553-300 плюс 7-900-370-63-63 наши эфирные координаты. Дмитрий Евгеньевич обещает нам очень интересный, насыщенный час.
Прям вот так вот пообещал. Нет, ты знаешь, на самом деле, конечно, вот есть такое слово «сюрреализм», да? Тоже новое такое. Ну, в принципе, конечно, оно относительно новое. Ему больше 100 лет. Вот, в принципе, это был такой кружок. Дали принадлежал к этому делу. Вообще люди с богатым воображением. Но у нас есть свой кружок. Он на Украине находится. Вот. Кружок сюрреализма. Он весьма традиционный. Вот. Потому что я-то... Понимаешь, вот даже заявление, которое я цитировал сегодня в первом часе, про то, что, по мнению украинских СМИ, завоевав золотом и чудом, избежали позора, вот, это все совершенно реально в голове некоторой части живущих на Украине реально помещается. И оно там функционирует. Да, это такой особый театр сюрреализма, но это не новость. Не новость, потому что это весьма традиционно. Вот как-то так. Есть, наверное, какие-то все-таки законы, которых мы не понимаем и до конца не осознаем, но которые вот как-то определяют и способ мышления, и способ поведения, и это воспроизводится. Через 100 лет, через 150 лет воспроизводится. Я вот уже традиционно на теме Украины... У Володи Соловьева вчера в программе вот просто поймал себя на мысли, что не только ну вот в программах наших телевизионных мы там, воспроизводим это все в порядке такого, знаешь, безумного чаепития из Льюиса Кэрролла, да, вот. Но есть и более такой широкий, и более длинный воспроизводящийся ряд, который зафиксирован, кстати, и в нашей культуре. Потому что ну, есть же замечательные фильмы, вот, которые мы по много раз смотрим, смеемся. И, может быть, из-за того, что смеемся, не всегда задаем себе вопрос. Но ведь это же не просто там кино, оно прямо связано с реальностью. Вот. «Свадьба в Малиновке», например. Но это же такой гениальный отпечаток того, что происходит. А интервенция чего стоит с Высоцким? В принципе, ее можно много раз смотреть, и ты ну, будешь узнавать элементы, которые через 100 с лишним лет воспроизводятся. Не говоря уже о Булгакове, там, не Турбиных. Но вот интересно, что есть еще один такой писатель, очень хороший советский писатель, Константин Паустовский. Между прочим, они учились с Булгаковым в одной гимназии. Вот так вот. В Киеве. Вот. И у Паустовского много интересной прозы. Я уже говорил, что одно из произведений автобиографической его повести я не читал, а здесь какое-то время назад мне порекомендовали, я прочел одну главку из автобиографической, из автобиографического произведения Паустовского. Она меня потрясла, потому что, ну, во-первых, язык замечательный, а во-вторых, настолько она точно ухватывает то, что мы в определенном смысле сейчас видим. Хотя
ну, то есть все вот эти аналогии, которые
да, хотя он описывает 1918 год, и правление Петлюры и директории в Киеве. Ну, что значит вот мастер литературы и мастер слова литературного? Вот. Я всем рекомендую, потому что я в эфире не смогу там прочесть все это целиком. Хотя главка небольшая, у вас, если так быстро самому читать, вы прочтете довольно быстро. Можно в интернете посмотреть. Константин Паустовский «Фиолетовый луч». Но такие интересные аналогии, буквально ты понимаешь, что во многом в общественном сознании вот этого ряженого украинства ну, вообще ничего не поменялось. Ну, наверное, просто элемент нацизма, потому что это же уже сейчас, уже после Гитлера происходит, и после Бандеры, вот он добавленный, да? Но, в принципе, основание одно и то же. Вот. Что происходило в Киеве, когда туда Петлюра и его ряженые приходили. Ну вот наблюдение очевидца, да, Константина Паустовского по этому поводу. Кричать во весь голос «Слава!» несравненно труднее, чем «Ура!». Как ни кричи, а не добьешься могучих раскатов. Издали всегда будет казаться, что кричат не «Слава!», а «Ава-ава-ава!». В общем, слово это казалось неудобным для парадов и проявления народных восторгов. Особенно, когда проявляли их пожилые громадяне в смушковых шапках и вытащенных из сундуков помятых жупанах. Кстати, видишь, слава и слава Украине, они кричали это уже сто лет назад. Да? Вот. Дальше Паустовский пишет. Поэтому, когда наутро я услышал из своей комнаты возгласы «Ава, ава», я догадался, что в Киев въезжает на белом коне сам атаман украинского войска и гайдамацкого коша пан Петлюра. Накануне по городу были расклеены объявления от коменданта. В них с эпическим спокойствием и полным отсутствием юмора сообщалось, что Петлюра въедет в Киев во главе правительства директории на белом коне, подаренном ему жмеринскими железнодорожниками. Почему жмеринские железнодорожники подарили Петлюре именно коня, а не дрезину или хотя бы маневренный паровоз? Было непонятно. Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Коня покрывала голубая попона, обшитая желтой каймой. На Петлюре же был защитный жупан на вате. Единственное украшение – кривая запорожская шабля, взятая, очевидно, из музея. Била его поляшком. Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую шаблюку, на бледного припухлого Петлюру и на гайдамаков, что горцевали позади Петлюри на косматых конях. Фантасмагорическая картина. Но, в принципе, чем это отличается?
От того, что происходит сейчас?
От того, что происходит сейчас. Но вокруг Петлюры кружились гайдамаки. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами, осалетцами, на бритых головах, чубы эти свешивались из-под попах, напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синими глазами залихватски откалывали гапак. «Гопку мене журись, туди-сюди повернись!» Ну, в принципе, мы сейчас смотрим на все это и тоже видим элементы театра. Ну, кстати, тогда вот формулировки про нацизм еще не было. Все-таки начало 20 века, века, который нацизм сформировал до, так сказать, кристальной ясности, германский нацизм. Но в этом смысле бандеровский нацизм и украинский национализм недалеко ушли от этого. Вот. И здесь уже тогда Паустовский дает этому оценку. Он пишет так. «У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения». Петлюра пытался возродить слащавую Украину. Ничего из этого, конечно, не вышло. Вслед за Петлюрой ехала директория. Директория не в Растении. Писатель Винниченко, а за ним какие-то замшилые, никому неведомые министры. Ну, там-то, понимаешь, Петлюра в этом смысле был более продвинутый. Там хоть замшелые какие-то украинские министры. А когда въехал Порошенко, ну, не на белом коне уже, понятно, там, не знаю, на Мерседесе он ездит, все-таки олигарх, вот, то, в принципе, с ним въехали грузинские министры. Потом было изгнание грузинских министров. Но если шутки в сторону отставить, то с ними въехали еще и грузинские снайперы, как мы теперь знаем, да? И все расследование
того, что происходило тогда, на
того, что происходило тогда, вдруг мы сегодня видим свидетельства этих грузинских гостей, которые из страха за свою жизнь просто дают показания. кто из чего и зачем и как там стрелял. И это уже совсем не смешно. На фоне, казалось бы, карнавала. Но, кстати, я тебе скажу, потому что я в 13-м, начале 14-го года в Киеве это наблюдал. Очень многие киевляне относились к этому Майдану как к карнавалу и как к театральному представлению. Пусть временами трагическому, но все равно для них это было... таким...
Какое-то несерьезное действие, когда кастрюлеголовые, ряженые и так далее. Вот с плакатами за трусы и так далее.
Кастрюля на головах, это же было шикарно. Интересно, что в части языка, да, что тогда было, вот пишет Паустовский, и можете с сегодняшним днем это сравнить. Паустовский пишет так. «Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык. Довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий народный язык Украины, отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и тихие деревенские левады. Там он прожил тишком все тяжелые годы, но сохранил свою поэтичность и не позволил сломать себе хребет». Вот тогда уже было понятно, что галицийский диалект – это не украинский язык, не украинская мова, не шевченковский. Это было очевидно тогда. Но Петлюра занимался импортом в Киев этого галицийского диалекта. Тоже ничего удивительного. Власть галицийства устанавливалась, тогда еще устанавливалась, а никакого даже не украинства.
Слушатели уже пишут о том, что все как сейчас. Вот вы читаете, все как сейчас.
Я не могу просто в эфире прочесть всю эту главу. Да, она очень-очень любопытная. Я какие-то самые показательные вещи напомню, что это автобиографическое произведение Паустовского, поэтому он пишет о том, что он видел и что сам переживал. Но, между прочим, показательно в этой же главке, значит, директория, когда свою власть установила, она решила отчитаться перед народом. Кстати, помнишь, 4 года на Майдане, они там все так самоупоение морали. Так мы теперь эту власть, она к нам на Майдан будет ходить раз в неделю
отчитываться. Помнишь, да, конечно, все, помню.
Я, кстати, хотел киевлян спросить, которые нас слушают, майданных киевлян. Ну как там
ходят?
У вас ходят, отчитываются вообще перед вами? Как там отчеты вы принимаете вообще, нет? Голосованием и так далее. Вот с директорией Петлюрой и министром Винниченко, да, это было все то же самое. Они собрались в зале для синематографа, и там типа вот отчет. Отчет перемежался номерами художественной самодеятельности. Вот выступал министр, потом пляски. Министр, потом пляски. Все это очень красочно. Этот самый Паустовский описывает. Потом за сценой ударили в гулкий гонг, вспыхнули разноцветные огни рампы, и перед зрителями на фоне театрального задника, в довольно крикливых красках изображавшего, как чуден Днепр при тихой погоде, предстал пожилой, но стройный человек в черном костюме с изящной бородкой, премьер Винниченко. Недовольный, явно стесняясь, все время поправлял глазастый галстук. Он проговорил сухую и короткую речь, внимание, о международном положении Украины. Ему похлопали. После этого на сцену вышла невиданно худая и совершенно запудренная девица в черном платье, и, сцепив перед собой в явном отчаянии руки, под задумчивые аккорды рояля, испуганно начала декламировать стихи поэтессы Галиной. «Рубают лис, зеленый молодый». Ей тоже похлопали. Речи министров перемежались интермедиями. После министра путей и сообщения девчата и парабки сплясали гопака. Зрители искренне веселились. Но настороженно затихли, когда на сцену тяжело вышел пожилой министр державных балянцев. Иначе говоря, министр финансов. Кстати, это вот прямо галицизм. Да? Сделать такое изобретение, по-русски, да, это звучало бы так, министр государственных балансов. А, соответственно, галицийский, это звучит так, державных балансов, имеется в виду министр финансов петлюровской директории. Вот, значит, и этот министр Балянцев, никакого доклада он делать не собирался. Он подошел к рампе и начал прислушиваться к гулу в зрительном зале. Для этого министр даже поднес ладонь, сложенную чашечкой, к своему мохнатому уху. Послышался смех. Министр удовлетворенно усмехнулся, кивнул каким-то своим мыслям и спросил: «Москали?» Действительно, в зале сидели почти одни русские. Ничего не подозревавшие зрители простодушно ответили, что да, в зале сидят преимущественно москали. «Так!» — зловеще сказал министр, высморкался в широченный клетчатый платок. «Очень даже понятно, хотя и не дуже приятно». «Якого ж біса?» — вдруг закричал министр по-украински и покраснел, как бурак. «Вы приперлись сюда из вашей поганой Москвы! Як мухи на мед! Чого вы тут не бачили? Бодай бы вас громом розбило! У вас там в Москве доперло до того, что не то, что покушать ничего нема, а и немає чим!» «Шо ж вы мовчите?» — спросил он вкрадчиво. «А? Придуриваетесь? Так я за вас отвечу. На Украине вам и хлеб, и сахар, и сало, и гречка, и квитки. А в Москве дулю сосали с лампадным маслом. Ось як!» Два человека осторожно начали тащить министра за полы пиджака и пытаться убрать его со сцены.
Ну, заседание Верховной Рады.
Ну, вы видите хоть что-нибудь, что поменялось? Откуда, как, через какие механизмы это все воспроизводится? И вот этого министра утаскивают со сцены, а дальше...
А мы уже видели, как одного утаскивали.
Да, а Паустовский вот даже дальше пишет, его утаскивают, а он орет. «Глупупы, паразиты, геть до вашей Москвы! Там маете свое жидивское правительство, геть!» 100 с лишним лет прошло. Ну, после этого дальше описывается, этого утащили со сцены, дальше возобновились пляски.
То есть сразу, без смены декораций.
Да, ну надо же было как-то это все. Вот. И опять грянул гопак. Вообще, кстати, описывается вот, ну, даже там некоторый психотипический, да, момент. Сообразить, что происходит, ну, в смысле, во время директории в Киеве, не было никакой возможности. Время было судорожное, порывистое. Перевороты шли наплывами. В первые же дни появления каждой новой власти возникали ясные и грозные признаки ее жалкого падения. Ничего не напоминает? Они уже несколько раз власть меняли. Сразу, когда она приходит, сразу возникает понимание, что вообще это может закончиться в любой момент. И главное, власть это знает. У нее главное успеть за это короткое время относительно награбить побольше. Они это сами про себя знают. Отправление Петлюры, равно как и отправление Гетмана, осталось ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и неясности мысли. Ну, кстати, о неясности мысли. Мы тут все мучаемся и гадаем, как относиться к той абракадабре, которая оттуда доносится все время. А никак, это традиционно. «Каждая власть, — пишет Паустовский, — спешила объявить побольше деклараций и декретов, надеясь, что хоть что-нибудь из этих деклараций просочится в жизнь и в ней застрянет». Ну вот сколько законов, заканчивая последним законом о реинтеграции. Кстати, мы гадаем, как так может быть? Название закона о реинтеграции, а смысл-то совершенно другой. Ну, нормально, это традиционно.
Ничего нового, история повторяется в полном объеме.
Главное принимать побольше этих самых деклараций. Ну, дальше отрывок очень интересный, который касается слухов. Это тогда, без всяких соцсетей, газеты то выходили, то не выходили. Вот. И понятно, что 100 лет назад в информационном смысле жизнь была довольно своеобразная, но функционально тоже практически ничего не поменялось. Петлюра больше всего надеялся на французов. занимавших в то время Одессу. Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице, в Фастове, и завтра могут появиться даже в Бояре, под самым городом, бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюре его закатычный друг, французский посол Энно. Ничего не напоминает, нет? Джавелины, Америка-знамы.
Уже идут.
Уже идут. Инструкторы высадились подо Львовом и готовят наших бравых солдат. А если надо будет, то, конечно, ну, американские и натовцы вступят в войну с Россией, и победа будет за нами.
Мы сейчас должны будем прерваться на
потом
несколько минут и обязательно продолжим.
Чтение.
8 часов почти 37 минут в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла» и продолжаем.
Да, у нас литературное утро. Есть литературный вечер, а у нас литературное утро. Потому что я знакомлю вас с главой из автобиографических воспоминаний Константина Паустовского, которая касается петлюровщины, да, 100 лет назад в Киеве, что происходило. Так вот, Петлюра больше всего надеялся на французов, занимавших Одессу. Петлюровцы распускали слухи, будто французы уже идут на выручку Киеву, будто они уже в Виннице, в Фастове, а завтра могут появиться даже в Бояре, под самым городом, бравые французские зуавы в красных штанах и защитных фесках. В этом клялся Петлюре его закадычный друг, французский посол, консул Энно. Газеты, ошалевшие от противоречивых слухов, охотно печатали всю эту чепуху. Тогда как почти всем было известно, что французы сиднем сидят в Одессе, в своей французской оккупационной зоне. Слухи при Петлюре приобрели характер стихийного, почти космического явления, похожего на моровое поветрие. Это был повальный гипноз. Это ничего не напоминает? Никаких соцсетей не было.
Зрады... А повальный гипноз
да,
есть.
Да, зрады перемоги не было. Но функционально все происходило точно так же. Слухи потеряли свое прямое назначение – сообщать вымышленные факты. Слухи приобрели новую сущность, как бы иную субстанцию. Они превратились в средство самоуспокоения, в сильнейшее наркотическое лекарство. Люди обретали надежду на будущее только в слухах. Даже внешне киевляне стали похожи на морфинистов. При каждом новом слухе у них загорались до тех пор мутные глаза. Исчезала обычная вялость. Речь искосноязычной превращалась в оживленную и даже остроумную. Были слухи мимолетные и слухи долгодействующие. Они держали людей в обманчивом возбуждении по 2-3 дня. Даже самые матерые скептики верили всему, вплоть до того, что Украина будет объявлена одним... Внимание! Украина будет объявлена одним из департаментов Франции. И для торжественного провозглашения этого государственного акта в Киев едет сам президент Пуанкаре. Или, например, что киноактриса Вера Холодная собрала свою армию и как Жанна д'Арк вошла на белом коне во главе своего бессобашного войска в город Прилуки, где и объявила себя украинской императрицей.
Ну, прелесть, ждем Трампа в гости.
Шикарно, сразу правда? То есть ожидали, что петлюровская Украина будет объявлена одним из департаментов Франции, и это сделает не кто-нибудь, а сам президент Франции Пуанкаре. И веровали в это. Но, в принципе, знаешь, договор об ассоциации с Евросоюзом...
Тоже действовал,
в принципе, это ерунда по сравнению с тем, что хотели в 18 году стать департаментом Франции. И искренне в это верили. Пуанкаре, мерзавец.
Не доехал?
Не объявил. Понимаешь? Не объявил. Ну, спрашивают, что я читаю, кто сначала не слушал. Константин Паустовский. Автобиографические воспоминания. Глава «Фиолетовый луч». Можете набрать. Почему «Фиолетовый луч»? Я вам в финале скажу. Потому что это будет еще жирная точка всего этого шикарного произведения. Интересны взаимоотношения с немцами, которые в Киеве в это время находились. Вот, потому что, ну, надежда на французов, я вот прочел об этой надежде, что мечта была стать департаментом Франции. Вот сейчас они хотели быть 51-м, 52-м, хоть каким-нибудь штатом Соединенных Штатов Америки. Вот. Ассоциацию подписали, в Евросоюз не взяли, на что очень сильно обиделись. Почти как на французского президента Пуанкаре 100 лет назад, понимаешь? Ну, вообще никакой разницы в сознании. 100 лет прожиты зря. Ну, с точки зрения осмысления своего предназначения, украинства, украинской государственности. Зря прожиты 100 лет. Ну, вместо Пуанкаре был Обама, теперь Трамп. Правда, Трампа ругали сначала, но теперь, ну...
Ну, это отыграли назад, даже не
надеемся, да. Интересно, значит, в Киеве находились германские войска, которых петлюровцы очень сильно побаивались, конечно же. Вот, но тут в Германии началась революция. Немецкие части, стоявшие в Киеве, аккуратно и вежливо выбрали свой совет солдатских депутатов и стали готовиться к возвращению на родину. Петлюра решил воспользоваться слабостью немцев и разоружить их. Немцы узнали об этом. Утром, в день, назначенный для разоружения немцев, я проснулся от ощущения, будто стены нашего дома качаются и грохочут барабаны. По Фундуклеевской улице молча шли тяжелым шагом немецкие полки. От марша кованых сапог позвякивали стекла. Предостерегающие били барабаны. За пехотой также угрюмо, добротно цокая подковами, прошла кавалерия, а за ней, гремя и подскакивая по брусчатой мостовой, десятки орудий. Без единого слова, только под бой барабаном, немцы обошли по кругу весь город и вернулись в казармы. Петлюра тотчас отменил свой секретный приказ о разоружении немцев. Ну вот, вот так вот, понимаешь? Какая власть, такие приказы. Ну, действительно, хоть что-нибудь поменялось.
И как много параллелей, а? Ну, просто же невозможно.
Не, ну, надежда на французов и департамент, я считаю, что вообще это шикарно. Это шикарно.
Слушатели задаются вопросом, а к какому выводу вы нас хотите подтолкнуть? О врожденной национальной порочности украинской нации?
Да я вас не хочу подтолкнуть ни к какому выводу.
Вы выводы сами делаете, друзья.
Наш, ну, какой... На что ума хватит, туда и толкайтесь. Делать мне больше нечего, вас к чему-то подталкивать. Считайте, что, ну, это просто литературное чтение. Это писал Паустовский о событиях, которые происходили 100 лет назад в Киеве. В принципе, я, конечно, хотел бы, чтобы это послушали больше киевлян, узнали себя. Но это очень важно. Узнать себя в какой-то момент. В событиях, которые 100 лет тому назад происходили. Вот и все. Ну, а там уже на что ума хватит. Еще кого-то надо куда-то подталкивать. Не, можно продолжать надеяться на президента Пуанкаре-Трампа. Это очень продуктивно. Ну, давай сейчас...
Погода и
а потом
вернемся.
Финальная часть Паустовского, она замечательная просто.
8 часов 48 минут в Москве, мы возвращаемся в программу. Ну что, финал?
Ну, финал, да. Ну, вот тут люди спрашивают, а как быть с тем, что Украина и Россия один народ? Один, один. Это просто на часть русского народа пытаются натянуть периодически такую шапку галицийскую или жупан. Ну, как хотите. Ну, слушайте, думайте. Так вот, значит, Петлюра, после того, как полки немецкие промаршировали по Киеву без единого выстрела, Петлюра отменил свой секретный приказ о разоружении немцев, но это уже не помогло, потому что после этой демонстрации вскоре с левого берега Днепра начали долетать отдаленная артиллерийская стрельба. Немцы начали быстро очищать Киев. Стрельба делалась все слышнее, и город узнал, что от Нежина быстро подходят с боями советские войска. Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта. В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве друга свободной Украины, французского консула Эно.
Прелесть.
В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра. Кайф, правда?
Это можно сейчас
французы
запустить.
Французы предоставили секретное оружие Петлюре, чтобы разобраться с советскими войсками. Вот. Франция не оставила петлюровцев, дала им фиолетовые лучи, а всем киевлянам, чтобы не пострадать, было предложено спуститься в подвалы на момент применения секретных фиолетовых лучей, которые, конечно же, должны были уничтожить.
Ну,
красный,
ты сейчас это запусти и спустятся в подвалы многие.
Ну,
депутаты.
Не, нормально. А джавелины — это почти как фиолетовые лучи. Есть еще неназванное что-то, понимаешь, кроме джавелинов. Но, в принципе, джавелины и фиолетовые лучи — это примерно одно и то же. Киевляне привычно полезли в подвалы, где они отсиживались во время переворотов. Кроме подвалов, довольно надежным местом и своего рода цитаделью для скудных чаепитий были и кухни. В ночь фиолетового луча в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк. И единственное, что было слышно, это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы. Так оно и случилось. Утром город был свободен от петлюровцев, выметен до последней соринки. Слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помехи. Ну вот, закончу цитировать. В принципе, возьмите эту главку, ее легко найти в интернете. Константин Паустовский «Фиолетовый луч». Вот, и прочитайте. Я не бог весь какой литературный декламатор. Не очень хорошо, наверное, это делаю.
Нет,
но,
неправда.
Но мне это показалось очень любопытно. Потому что не нужно делать никаких сверхусилий, чтобы проводить параллели, можно просто вот цитировать, и люди, которые могут немножко думать, ну, по крайней мере, зададутся вопросом. Понимаешь, объявление о фиолетовом луче, предоставленном французами секретным, который, конечно же, позволит уничтожить наступающих красных, я считаю, что это фантастика. Это фантастика.
Но это о них сегодняшних.
Ну да, но у них же регулярно едет какое-то секретное оружие.
Вот. Ну, начиная от джавелина. Но за границей регулярно помогает.
За границей регулярно помогает. Вот. Ну что?
И мы все это наблюдаем с завидной регулярностью. Слушатели пишут, что и через 100 лет мы будем наблюдать то же самое.
Нет, хотелось бы, знаешь, чтобы киевляне, ну, осознали себя киевлянами. В принципе, когда ты через 100 лет назад посмотришь на своих предков, и увидишь все это, но, ну, наверное, это полезно. Наверное, это полезно.
Ну, а с другой стороны,
вот,
разве они учатся
нас,
на этих ошибках?
Да, что касается нас, вот не подумайте, что это я, ну, там, описываю, ну, вот украинцев, как они там что-то, не дай бог, недоразвитые или еще какие-то. Это часть нас. В принципе, вот понимаешь, вот то, что касается слухов, да, то, что описывает Паустовский, И как это все бросало людей без всякого интернета, без всяких соцсетей, в состоянии зрада перемоги, депрессии, эйфории. Ну, просто все то же самое. Только теперь, ну, средство доставки слуха стало моментальным. То надо было на кухне пересказывать, и пока бабушка обойдет 10 кухонь, потом из этих 10 кухонь еще бабушки пойдут по другим 10 кухням.
В очереди потолкаются, и там
все все-таки это занимало время, да, и можно было как-то демпфировать это все. А теперь все это мгновенно. Открыл интернет, и фиолетовый луч тебе прямо в мозг молотит. Ну, то есть сообщение о фиолетовом луче.
И моментальная реакция на
все это. И все, да, и, ну, и ты попался. Если ты не выполнил способы, ну, какие-то техники, извините, предохраняться от всего этого. Ну, вот все. А так вообще-то время не поменялось. За 100 лет в этом смысле другой киевлянин, великий писатель Булгаков был прав. За последние 1000 лет люди совершенно не изменились. Только квартирный вопрос их немного испортил. Ну, москвичи-то, точнее. Ну, вот, в принципе, это все про нас.
Ну, надежда, и вот эти вера и чаяние, все же это осталось.
Да. Вот пишут. Но ведь разница есть, американцы не уйдут с Украины. Или я ошибаюсь? Куда они денутся? Французы ушли, поляки ушли, немцы ушли, и американцы уйдут. Потому что... В принципе, Украина, вот за исключением этого галицизма в жупанах, ну, с щубами и со своим особым языком, в остальном Украина – это мы. Хорошо бы это помнить. И себя мы должны знать.
Прервемся.